Слава нашему Господу! Действительно, как мы поем, где бы я ни шел, не боюсь зла. Ты всегда со мною. Только одно маленькое условие есть, чтобы мы ходили его путями. Потому что если мы ходим своими путями, то Господь близко, но наши пути не его пути. Слава Богу, что мы можем сегодня благословлять друг друга в этом собрании, благословлять этих детей, которые растут на наших глазах. И внуки. Это действительно великое благословение и для церкви, и для каждого из нас. Потому что здесь они слышат слово, здесь они принимают те благословения, которые им нужны будут в этой жизни. Я хотел бы зачитать немножко из Слова Божьего. Это из притч. Я как-то уже читал некоторое время назад эти слова. Но эти слова, они всегда как бы актуальны, они всегда нужны и необходимы для напоминания, потому что это поколение растет, они очень быстро растут, и другие, те вспомнят старшие, а младшие примут в свое сердце. Здесь говорится в притчах о мудрости, которая необходима человеку, каждому. Не только человеку, но и детям, и каждому из нас. Здесь наставляет отец сына: «Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Эти слова нужны нам, чтобы мы жили по этому слову, потому что в этом мире есть много лжи, и она не просто есть, она навязывается вот этому поколению молодому, также и нам. Поэтому нас может сохранить только вот это слово, которое мы читаем, принимаем в свое сердце. Поэтому Господь благословляет. Сегодня двери открыты. Ныне этот день спасения существует для каждого из нас и для каждого человека, приходящего в этот мир, чтобы он нашел Господа. Поэтому благословенны эти дети, которые находятся здесь, благословенны родители, благословенны люди, которые знают Бога живого, потому что Он сохранит и направит каждого из нас на те пути, где Он будет всегда с нами, на те пути, где Он будет всегда рядом и где Он будет охранять и оберегать нас. Поэтому давайте благословим детей наших, чтобы Господь их сохранил. Отец, мы благодарны Тебе за то слово, которое мы читаем. Благодарим Тебя за те истины, которые сегодня необходимы нам, нашим детям, нашим внукам, и которые сегодня действительно проповедуются открыто, свободно, без всякого угнетения и притеснения. И мы благодарим, что Твое живое слово сегодня звучит для каждого из них, потому что та жизнь, которую Ты предлагаешь, это другое, Господь, чем то, что предлагает этот мир. Поэтому просим, Боже, благослови этих детей, благослови наших внуков, благослови каждого, кто стоит на этом месте, и кого нет сегодня по каким-то причинам, потому что это Твои дети, это Твои, Господь, Твое поколение, которое Ты, Господь, взращиваешь и даешь им жизнь, даешь им правду, даешь им истины, даешь им вот действительно всю защиту, Твою охрану они видят в своей жизни. И мы просим, Господи, вот начинается лето, благослови и сохрани каждого ребенка, Господь, и в нашем собрании, и в этом городе, от всех несчастных случаев, Господи, потому что всякое бывает в жизни, но мы надеемся и уповаем на Тебя, и верим, Господь, что Ты сохранишь. Верим, что Ты всегда рядом, Ты всегда, Господь, желаешь помочь нам и направить нас на те пути, которые угодны Тебе. Пусть все мы и наши дети, наши внуки ходят только Твоими путями и будут угодны Тебе, будут угодны и приготовлены на всякое доброе дело, которое Ты желаешь совершить через них и через нас. Да будет Твоим прославлен Господь в этом собрании. Аминь.
У нас нет как бы такой традиции серьезной праздновать День Пятидесятницы, но тем не менее он сегодня есть. Да, мы День Пятидесятницы, да, если вы помните, это день сошествия Духа Святого, когда который обещал Иисус Христос. И он на самом деле, как бы сказать, очень серьезно повлиял на историю всего человечества. Мы на самом деле понимаем, что сделал Дух Святой здесь, на этой земле, и в отношении церкви, и в отношении влияния на наши личные жизни. Когда на самом деле сказано, что пророками, что излил от Духа моего на всякую плоть. И, в общем-то, только благодаря сошествию Духа Святого мы имеем возможность быть и называться детьми Божьими. У нас нет других вариантов с вами, потому что, ну, как бы мы видели, что Бог, как, насколько серьезно Бог работал с израильтянами, насколько Господь, ну, как бы сказать, долго, кропотливо их приводил в чувство, что называется, да? На это уходило, там, допустим, чтобы как бы плюс-минус какая-то бодрость была духовная в Израиле, уходило несколько поколений, причем очень серьезной Божьей работы в отношении там и судов, и каких-то демонстраций, и труда пророков, которые приходили, предупреждали, будоражили этот народ. И в итоге, в конце, там, через несколько поколений только, Божий народ, избранный, имеющий традиции, боговедение, какое-то понимание, труд Божий среди себя, только тогда он мог как-то иметь возможность, иметь какую-то там хороший духовный такой потенциал. Так вот, я бы сказал, у нас, язычников, не было вообще никаких бы шансов, потому что мы живем в обществе, которое очень далеко от Господа, и понятие о Боге и боговедении здесь очень сильно запутано. У нас нету ни наследия никакого. Я думаю, что мало кому кто-то из родителей или из бабушек, дедушек передали хоть какое-то боговедение. Я имею в виду, что понимание, кто такой Бог, вряд ли с детства нам объясняли. Очень немногие имели эту возможность слышать о Боге с детства, очень немногие имели возможность как-то иметь, смотреть и наблюдать, как это делают, правильно делают старшие. Вот, поэтому некоторые из вас, из нас тоже, всех пришли, может быть, достаточно в преклонном возрасте, большую часть жизни бестолково растратив на какие-то погони за неизвестно чем, там, счастьем каким-то призрачным или еще, или суетой. Вот, поэтому, как бы сказать, поменяться за такое время, стать правильно и пройти верно этот путь невозможно без Духа Святого. Мы понимаем, что только Дух Святой, Он способен поменять нас, только Дух Святой, Он способен направить нас, только Дух Святой, Он способен дать нам возможности жить так, как нас учит Христос. И только Дух Святой, Он дает человеку силы для того, чтобы называться и быть детьми Божьими. Это не, ну как бы сказать, нету в человеке такого потенциала, который позволил бы ему подняться там, над собой, или дать какую-то, ну как бы сказать, какое-то, найти какое-то верное направление. Я знаком с людьми еще неверующими в этом мире и знаком с некоторыми давно. И я не скажу, что они глупые люди. Некоторые из них, ну, больше одарены и умом, и волей, и способностями, чем я. И они, наблюдая вот, ну, как бы за своей жизнью и ища, как бы сказать, какой-то путь к Богу, они сами приходят к такому, ну, как бы сказать, к правильным выводам в отношении того, что один из них мне сказал: знаешь, жизни человеческой недостаточно для того, чтобы, ну, самому прийти к Богу. Для того, чтобы он понимает, что потенциал жизни очень ограничен. И на самом деле вот пересмотреть все, как бы сказать, пересмотреть, проанализировать и понять все в этом мире для человеческих способностей, для человеческих возможностей не хватает ресурсов. И поэтому только Божья милость Только Божья благодать, которая открывает нам Господа, только Дух Святой, который дает нам возможность знать и понимать Господа, Он наш шанс, Он наша, как бы сказать, Он наша надежда, да, на то, что на самом деле мы сможем и пройдем этот путь. Иначе у человека нету никаких шансов на самом деле. Потому что силы очень ограничены, время очень ограничено, наша воля тоже весьма пострадала от греха. Наше окружение тоже не располагает к тому, чтобы как-то человек искал Господа. Поэтому Господь послал нам Духа Святого, Он говорит, «Изолью от Духа Моего на всякую плоть». И вот это вот обещание Господа, которое пришло, оно дало возможность человеку идти за Христом. Оно дало возможность человеку верить во Христа. Оно дало человеку возможность любить Христа, потому что написано, никто не знает человека, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. И этот самый Дух открывает нам Господа и дает нам познание Господа. Вот, поэтому пусть на самом деле каждый понимает и ценит в отношении того, что Господь дает, какую Господь дает человеку возможность, когда Он призывает его, когда Он дает ему Духа Святого, когда Он собирает в свой народ, в свою церковь, когда Он предлагает идти путем вот этого Духа, когда Он предлагает жить по Духу, а не по плоти. Да? То есть это вещи, которые очень важны для людей. Это вещи, которые на самом деле не что-то такое, между прочим, а самое основное, самое фундаментальное. И Господь, Он помогает нам не просто выжить в этом мире, да, не просто, не просто иметь что-то необходимое для жизни, потому что люди очень часто обращаются к Богу именно за вот этим минимум прожиточным. Господи, дай пищи, Господи, дай здоровье, Господи, дай мир и охрану, и спасибо, Господи, больше мне ничего и не надо. Но Господь дает нечто большее. Он дает свое присутствие. Он дает свое обеспечение не просто физическим хлебом, но и духовным хлебом. Чтобы на самом деле Господь предлагает нам свое наследие. Наследие в Его славном царстве. Наследие в небесах. И это удивительные вещи, которые нужно принять и понять человеку, потому что другой возможности, другого варианта ни у кого не будет. И пусть Господь поможет нам на самом деле помнить всегда, что Он рядом и что Дух Святой, что мы сегодня стали храмом Духа Святого, потому что написано, Павел пишет послание к Коринфянам, говорит, неужели вы не знаете, что вы храм Божий, да, и что Дух Божий, Он живет в вас сегодня. И вот этот факт, он удивительный, но требующий осознания, требующий принятия и требующий на самом деле серьезного отношения к тому, что это так на самом деле. И немного... я уже не говорю про устройство церкви, потому что устройство церкви, оно напрямую связано. Церковь это не является какой-то организацией, где люди собраны по какому-то там признаку, там, допустим, вот нам интересна Библия, да, и вот мы собрались, вот такой клуб интересных, интересующихся в отношении Библии, допустим, или нам интересно вот какое-то общение, да. Сейчас за границей особенно популярны такие вот вещи, когда, допустим, какая-то там диаспора христианская где-то оказывается, или литовская, допустим, там, или русскоговорящая какая-то вот диаспора оказывается в чужеродной, скажем так, культурной среде, да, где все непонятное, где чужой язык, где чужие традиции, где тебя не понимают и не принимают. И вот люди пытаются объединиться по какому-то национальному признаку, по какому-то культурному признаку. И очень часто церкви являются вот этим вот признаком, вот этими вот точками общения. Многие люди приходят не потому, что Бога ищут, а потому, что там вот своя родная какая-то вот культурная среда. Да? Там говорят на одном языке, там тебя как будто принимают, плюс-минус общество вежливое и как бы незлобливое. Вот, поэтому мы понимаем, что церковь – это нечто большее. Мы понимаем, что церковь – это тело Иисуса Христа. Мы понимаем, что она устрояется Духом Святым. Да, вот в прошлое воскресенье Петр замечательно говорил о дарах Духа Святого, о служении как дарами, которыми духовными, которые созидают церковь. И мы понимаем, что без Духа Святого нету нашего спасения, у нас нет шансов, я еще раз подчеркну, из-за ограниченности нашего потенциала. Нужно огромные Божьи, как сейчас модно говорить, инвестиции, чтобы вложение, вливание в нашу жизнь, чтобы человек, он смог подняться над своими вот проблемами, над своим вот таким вот привычным образом жизни и всем остальным, да, над своим потенциалом. Нужно огромные Божьи вложения в нашу жизнь, и это делает Дух Святой. Без Духа Святого невозможно церковь полноценная. Ее, ну, как бы сказать, как бы в нашем быстро меняющемся мире ни традиций, ни каких-то там культурных вещей, оно, ну, как бы сказать, недостаточно. Потому что даже вы, наверное, ну, наблюдаете, что, допустим, происходит сегодня в современном этом обществе, в современном мире, как быстро все меняется и вообще как быстро, ну, как бы сказать, вот волнами идет по земле это, ну, как бы сказать, перемены вот эти самые. Это даже не сегодняшний день. Это постоянно на земле такое происходит. Если мы читаем с вами Деяния апостолов и понимаем, что все события, которые там разворачиваются, они разворачивались на территории современной Турции. Если вы внимательно смотрели, да, вот эти все основные путешествия, там вот эти вот Асии, ну, там, ну, начинается все, конечно, в Сирии, но потом понемножку все смещается, и мы читаем вот названия, там, эти самые, там, Асия, там, этот самый, там, эти послания семи церквям, которые находятся там вот на вот этом вот, в этой Асии и так далее, то мы читаем и видим, что когда-то этот регион, ну, был, ну, как бы наводнен Божьей работой. Церкви и немалые, вот тот же самый Ефес, огромное собрание, там многотысячные церкви, там большое движение Бога и так далее, и так далее. Когда-то это все было охвачено вот этим вот Божьим пробуждением, да? И если кто-то имел возможность финансовую, и Господь позволил побывать на этих местах, то вы не найдете там ничего сегодня, кроме развалин. Ничего. То есть все исчезло, все ушло, все как дым рассеялось, и все, что осталось, это какие-то вот камни, которые свидетельствуют, что когда-то вот здесь были христианские храмы. То есть когда-то там были, ну точнее, тогда не называлось не храмы, тогда это называлось домом молитвы. Храмами они стали гораздо позже. Вот. То есть раннее христианство, оно ну, оставило после себя там, ну разве что только вот эти вот развалины. И далее, наблюдая вокруг мир, вокруг себя, мы видим также, что такие же вещи происходят сегодня и в Европе. Это самое, огромное количество домов молитвы, ну как сказать, в Англии то же самое. Методистское пробуждение, оно затронуло огромное количество людей. Проповеди Джона Уэсли, движение Духа Святого, когда Господь очень ярко, сильно действовал среди вот этого народа. Я бы так, ну, наверное, рискнул сказать, что это движение Духа Святого остановило кровавую революцию, которая готова была и в Англию перекинуться из Франции. Потому что вот эти безумные идеи, они, ну, как сказать, и вот это очень, очень было благодатной почвой на вот этой вот диком, ну, как сказать, на диком капитализме, который заставлял там пятилетних детей работать, чтобы выживать и так далее. То есть вот это вот, ну, как действие Божье, оно коснулось, на самом деле, очень многих и многих людей. И свидетельство тому, что, ну, большое количество домов молитвы, которое возникло после этого, огромное количество людей, которые уверовали, которые называли себя методистами, сегодня эти храмы пустые. их выкупают мусульмане, строят мечети, их выкупают индусы, строят там свои, я не знаю, как их даже назвать, ну, храмы, наверное, да, как индуистские. Там еще что-то такое, то есть, ну, на самом деле, даже когда, если кто-то из вас был там, вы тоже это видели, наверное, да, когда вот едешь, вроде по архитектуре это должно быть христианской церковью или христианским домом молитвы, а там, кстати, далеко ходить не надо, если вы знакомы, путешествовали по Литве, наверное, тоже увидите большое количество православных храмов, бывших закрытых. Почему? Потому что когда-то здесь была Российская империя, когда-то здесь православный, как бы, православие было одной из таких, как бы, как это сказать, престижных религии и так далее. Я говорю о традициях даже, я не говорю о каких-то божьих действиях, я просто говорю даже о элементарных традициях. И что только в этих, ну, как сказать, в православных этих храмах нету, да, там, в Каунасе, я помню, музей, везде в остальных то же самое, такие же, вот, ну, в основном пустые. То есть я к чему это все говорю? Потому что ни традиция, ни какие-то еще вещи даже не способны удержать здесь на земле что-то долго. Да? Все это на самом деле быстро меняется, все это быстро смывается, все это вот быстро уносится. И только ну, как бы сказать, только Дух Святой, который приходит в жизнь человека, только Дух Святой, который находит человека, только Он способен нас повести за собой. Только Он способен нас привести к Господу. Только Он способен удержать нас у Господа. Только Он способен это сделать. И за это, на самом деле, слава Господу. Мы сегодня живем во времена благодати. Во времена, на самом деле, большой Божьей благодати, что называется, то есть доброго Божьего подарка. Господь дал огромные ресурсы для человечества в лице Сына Своего Иисуса Христа, который пришел и говорил прямо, ясно, понятно, для тех, кто хотел слышать. Он дал Духа Святого, который излит сегодня на всякую плоть. И несмотря на национальность, несмотря на какую-то там воспитанность или невоспитанность, то есть Бог по всей земле сегодня звучит Евангелие, и на всякую плоть изливается Дух Святой. И это и Господь дал, на самом деле дал вот эту вот тоже драгоценную вещь, которую я упомянул, Евангелие, то есть хорошая, добрая новость для всех людей, что сегодня можно спастись, что сегодня можно прийти к Богу, что сегодня можно и должно следовать, поклоняться Иисусу Христу, и что есть прощение грехов, что есть наша жизнь, и настоящая жизнь, и вечная жизнь для человека приготовлена. То есть все эти моменты, сегодня благодать в том, что есть Библия на разных языках, есть Библия в нашем обществе, в нескольких переводах, да, без какого-то ограничения в распространении и так далее. Сегодня огромное количество Божьей милости над людьми явлено, что называется. И важно, чтобы человек это как-то смог увидеть, оценить, и как-то правильно откликнуться на это. Потому что мы понимаем, что бесконечно это не будет. Рано или поздно все на этой земле заканчивается. И как вот я говорил о тех вот волнах исторических, да, и событиях, которые периодически захлестывают и смывают все, меняя и религиозный ландшафт, и политический ландшафт, и культурный ландшафт полностью до неузнаваемости буквально. То есть, что можно просто вместе с Соломоном сказать, что человек как трава. Вырастает, цветет, завтра цвет ее увядает, и нет ее больше. И ничего не остается. Поэтому за эту нашу недолгую жизнь стоит верно, правильно сориентироваться и следовать за Господом. Несколько мест Писания, которые хочу сегодня прочитать. Одно из них находится в 3 главе Евангелия от Иоанна. Это беседа Иисуса с Никодимом. С 16 стиха я хочу начать читать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы осудить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явлены были дела его, потому что они в Боге соделаны». И на этом остановимся. Я бы хотел, ну, как бы сказать, обратить внимание больше на реакцию человека, на вот Божье присутствие в своей жизни. Потому что с Божьей стороны все явлено. Больше ничего явлено не будет. Все. Максимум Божьей любви, максимум Божьего внимания, максимум Божьей благодати, максимум вообще всего, что только возможно, даровано людям сегодня. Мы осознаем это? Все. Больше, большего дать невозможно. Большего дать невозможно. Иоанна 3,16. Бог возлюбил этот мир так, что отдал Сына Своего, чтобы всякий, который верит в Него, не погиб, но имел жизнь. И причем еще и жизнь вечную. Куда больше? Что больше можно предложить человеку? Что больше можно дать человеку? Что больше можно, ну как бы сказать, что можно еще сделать для человека? Что это максимум, что можно, что вообще незаслуженно может как-то получить человек? Скопом всем забрать в рай, я думаю, что будет намного хуже для людей, чем то, что Бог предложил здесь вот и сейчас в отношении Сына Своего, Иисуса Христа. И в итоге, на основании вот этой огромной любви, на основании вот этого огромного дара, он говорит, Бог не послал, чтобы судить этот мир, да, потому что судить надо по-другому. Судить надо на самом деле, ну, чтобы пришел этот день, как сеть написано, выгреб всех и сортировал одного налево, другого направо, на основании их дел, которые они сделали. Он говорит, нет, он пришел, чтобы мир спасен был через него. И потому верующий в него, 18 стих, не судится. Почему? Потому что он спасается, а неверующий уже осужден. Почему? Потому что он не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Не в отношении того, что он там сделал неправильный выбор, а в отношении того, что у него нет шансов, как я уже говорил, оправдаться перед Господом. И 19 стих. А суд в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И дальше он объясняет, как это действует с 20 стиха. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». И на самом деле вот вера в Иисуса Христа делит людей на вот этих два потока, два направления, которые двигаются в разных, диаметрально разных стороны. И как это выглядит практически? Да? То есть вот, ну, Христос говорит метафорически, но мы понимаем, что, ну, как сказать, мы понимаем, как это практически выглядит на самом деле. Об этом же еще написано в одном месте, тоже Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 35 стиха. Обращаясь к иудеям, Христос говорит такие вещи. «Тогда Христос сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, ибо ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, «Веруйте в свет, и будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Явно, что он говорит о себе. Явно, что он говорит, пока еще свет есть с вами, веруйте в свет, будьте сынами света. И после этого Христос уходит. Бог на самом деле предлагает человеку этот выбор. Он дает возможность человеку обратиться и идти за ним. То есть, но важно, чтобы мы на самом деле сделали свой выбор. С кем мы? За кого мы? Да? Кому мы верим? Кому мы поклоняемся и зачем мы следуем? И вот этот вот момент, он на самом деле делит людей на два вот этих самых потока. Либо человек движется ко Христу, ходит в Его свете, в свете Его Слова, в свете Его Духа, да? В свете Его правды, Его общества, да? Его присутствия. Либо человек скрывается от Господа, потому что ему неудобно, потому что ему некомфортно, потому что ему неприятно. То же самое, как вот в Эдемском саду произошло. То есть он начинает прятаться от Господа, начинает прятаться от Божьего света. Как это выглядит практически? Очень просто. То есть к чему мы постоянно движемся с вами? Да? Чего мы постоянно ищем? Зачем, куда направлены наши действия? Да? То есть куда нас влечет, что называется, тянет куда нас? Если нас тянет к свету, к Господу, да, нам интересно Слово Божье. Мы будем читать его, мы будем пытаться разобраться, что там написано, мы будем учиться, мы будем стараться предлагать это к своей жизни, мы будем руководствоваться им, вот этим самым Словом Божьим. Нам будет интересно Божий народ. Почему? Потому что нам важно находиться среди единомышленников. Нам важно находиться среди тех, кто разделяет наши взгляды, кто разделяет наше мнение, кто также двигается в том же направлении и кто хочет на самом деле что-то там с Господом вместе делать. Нам будет важно Божье присутствие. Нам нужно будет молитва, нам нужно будет какие-то общение с Господом и так далее. То есть это очень практично. То есть то, что здесь говорит Христос, оно на самом деле очень практично. И люди, которые любят свет, да, они двигаются в этом направлении. И я замечу, на этом пути очень неудобно. Но, тем не менее, люди, которые идут за светом, они не обращают особого внимания на неудобства. Неудобства их не останавливают. Слышите? Приближаясь к Богу, человек сталкивается с внутренним своим несовершенством, и бывают моменты очень неприятные. Об этом тот же Иоанн пишет в своем послании в первой главе, 6 стиха первой главы, первого послания Иоанна. «Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сын Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, потому что и истины нет в нас. А если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Очень тоже достаточно ясно и четко. Да? Мы знаем, что те, кто идут к свету, на самом деле терпят неудобства. Там не все так гладко, красиво, здорово и так далее. Потому что сталкиваешься с собственной греховностью, и, как он говорит, это вещь достаточно неприятная, узнавать о себе какие-то новые, неприятные для тебя вещи, очень серьезно влияющие на жизнь человека. Но если человек идет за Господом, если человек на самом деле хочет ходить в этом свете, это его не останавливает. Он что делает? Исповедует. Он говорит: «Господи, это есть в моей жизни. Там, братья и сестры, помолитесь за меня. Мне нужна свобода, да? Мне нужна сила Господа. Мне нужна победа Божья в своей жизни». И если такое есть в нашей жизни, то мы на самом деле двигаемся и идем за Богом. И это нас не останавливает. То же самое тут написано: если ходим во свете, то имеем общение с кем? Друг с другом. Та же самая беда, что внутри нас, она находится и вокруг нас. Та же самая человеческая греховность и человеческое несовершенство. Да? И те, кто думают, что Божье общество должно быть совершенно идеальным, они либо глупцы, извините меня, либо лицемеры. Потому что общество людей на земле, оно никогда не будет идеальным. Оно никогда не будет идеальным. Потому послание и все остальное говорят нам о терпении друг к другу, о прощении друг друга, о снисхождении друг к другу, о долготерпении друг к другу и о многих других таких вот, ну, необходимых качествах, чтобы остаться вместе. Некоторые люди очень любят покидать собрание, да, по причине того, что им дали повод это сделать. Да? То есть как-то так не так оценили, не так посмотрели, не так помогли, или наоборот, да, не так любят его, не так это самое, там, как-то служат ему и так далее, и так далее. И найдя вот этот самый повод, они покидают собрание. Почему? На каком основании? На основании того, что Христос говорит. Он говорит, всякий, кто не любит свет, от света уходит. От света уходит. Потому что так или иначе, как это сказать, скрыть собственное несовершенство и уйти от несовершенства других людей намного проще, чем решать это все. Верно? К сожалению, так. Потому что кто тебе еще поможет измениться, если не ближние? Кто тебе еще покажет, что в тебе еще есть, если не ситуации? Ну, Бог так устроил, да? Пока мы спрятались от всех, пока мы живем где-то там в какой-то уединенной келье своей, да, пока нас никто не раздражает, пока вокруг нас, так скажем, нету никого, кто напоминает нам самих себя, да, то у нас может возникнуть иллюзия, что у нас с Богом все хорошо. Да? Есть такое древнее христианское, я бы сказал, неправильное совершенно движение, как монашество. По поводу того, что где-то вот спрятаться, где-то так укрыться, да, чтобы тебя никто не раздражал, ты никого не раздражал, да, и пытаться, ну, как бы сказать, вот освещать себя таким вот образом. Уединение и размышления полезны, но какое-то время, да, потому что если они не выражаются в конкретных делах, в конкретных взаимоотношениях, в конкретном общении с людьми, то это, ну, просто фантазии твои, которые никуда не ведут. Поэтому, если ходим во свете, тогда нам интересно иметь и общение друг с другом. Мы тогда на самом деле двигаемся навстречу друг другу, прощаем друг друга, радуемся друг за друга, там, переживаем друг за друга. Да? И в итоге это дает нам возможность меняться. Потому что если человек любит Господа, он будет любить и его церковь. Если человек любит Господа, он будет любить и его слово. Поэтому есть вот этот тупиковый путь, о котором я говорю. То есть, когда на самом деле человек прячется, когда уходит от света. Но он этот путь никуда не ведет. Он ведет к изоляции, к разложению человека и к смерти, по большому счету. Поэтому все люди, которые, или все христиане, которые пошли этим путем, они рано или поздно умирают, падают. И пусть все это прикрывается, как вот здесь Иоанн пишет, красивыми словами, когда он говорит, 6 стих, «Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. То есть, когда люди говорят, у меня все нормально, я с Богом, у меня все хорошо, то написано, что эти люди лгут и себе, и, наверное, окружающим. Потому что темнота – это не то место, где Божий Дух обитает. Пусть, на самом деле, Господь благословит нас, ходить его путями и ценить те возможности, те дары, которые мы сегодня имеем, благодаря Божьей милости через Духа Святого. И пусть Господь благословит каждого, ну, на самом деле, выбирать Божью сторону, выбирать Божьи пути. За нас, я много раз говорил и продолжаю говорить, за нас этого никто не сделает. За нас этого никто не сделает. Как мы говорим, вот как мы читали в самом начале слова Иисуса Христа, которые Он сказал, Он говорит, что Бог дал все. Все необходимое для жизни благочестия. Больше, чем Бог дал, Он дать уже, наверное, не может человеку. Ну, по крайней мере, чтобы человек смог это вместить как-то и принять. Поэтому, если выбираем Божью сторону и идем за Ним, идем во свете, то тогда мы двигаемся к Господу. И тогда чтение Слова Божьего – это радость. Тогда общение с братьями и сестрами, даже несовершенными, это тоже радостно. Аминь. Тогда всегда есть чем поделиться с ближним. Тогда на самом деле от избытка сердца, что называется, говорят уста. Тогда хочется и делиться тем, что мы имеем с окружающими людьми. И в итоге мы, ну, зная Господа, растем день ото дня. Несмотря на трудности, я еще раз подчеркиваю, трудности будут. Но это не самое главное и не самое важное, если ты сделал выбор. Если мы не желаем ходить с Господом, не желаем идти в Его свет, тогда для нас становятся другие приоритеты. Тогда мы прячемся от Божьего Слова, отворачиваясь от Него. Тогда наша духовная жизнь слабеет. Тогда для нас, братья и сестры, уже не такие родные, а наоборот, мы начинаем видеть их недостатки какие-то и больше, как бы сказать, ищем повода не встречаться с ними, чем встречаться. И в итоге понемногу умираем. Почему? Потому что прячемся больше, усерднее и далее. Потому что дела, написано, становятся все злее и злее. Я не знаю, пусть Бог даст нам каждому понимание, на каком мы пути. Пусть Господь даст, просветит Духом Святым, потому что Он удивительный, как это сказать, наставник, который дает нам возможность видеть самих себя, который дает нам возможность понять наши собственные сердца. Да, и с помощью Слова Божьего Он как вот рентген просвещает каждого человека, который приходит в Его присутствие. И пусть Господь даст нам каждому возможность, ну, на самом деле, ходить во свете. Потому что у нас нет другого пути. Либо мы смиряемся и ходим с Господом, либо мы идем без Него и погибаем. Других вариантов в этом мире не существует. Можно погибать откровенно, во грехах, беззакониях, празднуя, так сказать, свои похороны заранее. Чего уж тут, все равно помрем. Так хоть погуляем. Можно погибать, как это сказать, так изощренно, да, убеждая себя и окружающих, что у меня все хорошо, что так и должно быть. Но Христос воскликнул в отношении таких людей и говорит: но если, говорит, свет, в который тебе настолько похож на темноту, то тьма какова? Тогда, что ж такое тьма-то такое? Но других вариантов у человека в этом отношении не будет. Будем двигаться к свету.